новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В российских регионах продолжаются проблемы с рейсами компаний, входящих в альянс Air Union. Оппозиция Ингушетии настаивает на отставке президента Мурата Зязикова, который сегодня дал пресс-конференцию в Москве. Итоги Московской международной книжной ярмарки. Эти события и темы, а также наша рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. С сегодняшнего дня все московские рейсы компаний Альянса Air Union из аэропорта Домодедово переносятся в аэропорт Внуково. Об этом пассажиров должны проинформировать сотрудники Air Union. Представители Альянса, по вине которого были испорчены отпуска тысяч россиян, обещают ждать опаздывающих пассажиров и без них не улетать. На базе Air Union при участии госкорпорации Ростехнологии, правительства Москвы и администрации Красноярского края создается новая объединенная авиакомпания «Атлантсоюз». Но даже сами участники объединения признают, что возникший кризис авиаперевозок по всей России будет преодолен как минимум через несколько месяцев. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Проблемы у пассажиров, купивших билеты на самолеты Альянса Air Union, начались примерно в середине августа. Тысячи людей не смогли выехать к месту предполагаемого отдыха или вернуться домой в связи с задержками рейсов. Рейсы переносились из-за того, что у авиакомпании Air Union возникли проблемы с оплатой авиатоплива и наземных услуг. Пассажиры сутками томились в залах ожидания аэропортов, при этом им не предоставлялись гостиницы, их не кормили, а часто даже и не извинялись перед ними за неудобства. Суммарная задолженность союза объединяющего компании «Красэйр», «Домодедовские авиалинии», «Самара», «Омск-Авиа» и «Сип-Авиатранс» перед поставщиками топлива превышает 1 миллиард долларов. После того, как в ситуацию вмешался российский премьер Владимир Путин, было решено создать на базе Альянса новую авиакомпанию. Кризис как будто бы разрешен, однако из российских регионов продолжают приходить известия о задержке авиарейсов. 4 дня провели в екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажиры рейса компании «Сип-Авиатранс» до Норильска, который вместо 1 сентября улетел 5. Надпись «Вылет задерживается» не исчезает с электронного табло аэропорта с 27 августа и в подавляющем большинстве случаев относится к рейсам авиакомпании Альянса Air Union. С подробностями моя коллега Евгения. Назарец.
Семья Кузенковых отдала 90 тысяч рублей за билеты до Петропавловска-Камчатского с пересадкой в Красноярске. Пересадка сорвалась. Как теперь добираться до Приморья, не знают.
Билеты дорогие, куда, вот, считай, наши деньги ушли? Никуда, получается. Кто-то, наверное, себе в карман положил просто эти деньги, а мы страдаем.
В аэропорту Екатеринбурга происходит то же самое, что и в десятках других терминалов страны. Или почти то же самое. В отличие, скажем, от Томска, пассажиров задержанных рейсов до Норильска, екатеринбургский аэропорт Кольцово за свой счет обеспечил питанием и предоставил места в гостинице «Лайнер» неподалеку от аэропорта. Помимо заботливой администрации аэропорта, есть еще одно, так сказать, преимущество пассажиров, застрявших в екатеринбургском Кольцово. Это видимость альтернативы. Здесь нет монополий каких-то одной-двух авиакомпаний, как зачастую бывает в других городах России. Екатеринбургский аэропорт уступает по развитию только столичным и петербургскому. Как раз 1 сентября, когда в екатеринбургском аэропорту начались массовые задержки рейсов, свердловский губернатор Эдуард Иростиль вылетел в Хельсинки открывать прямое сообщение с Финляндией. Да и на внутрироссийских направлениях, помимо авиакомпании обанкротившегося Air Union, в Екатеринбурге сегодня представлены еще 30 авиаперевозчиков. Но кризис случился на завершающем этапе отпускного сезона, когда свободных мест на рейсах нет. Аэропорт Кольцово уже направил компании «Сибавиатранс» счет за содержание ожидавших вылета пассажиров – почти 600 тысяч рублей. Но перспективы скоро вернуть эти долги в екатеринбургском аэропорту оценивают без оптимизма. Альянс должен намного больше за авиатопливо.
Рассказывала моя коллега Евгения Назарец. Глава профсоюза авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи России Алексей Южаков в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Мумину Шакирову признался, что не может согласиться с официальной причиной задержки многочисленных рейсов Air Union – резким подорожанием керосина. По его мнению, таким образом руководство Альянса пытается вывести активы из принадлежащих им компаний.
Компания, входящая в Альянс Air Union, довольно серьезная компания. Если взять компанию «Красэйр», она является монополистом, например, у себя в Красноярске. выполняет все рейсы. Сколько я туда не летал, у них всегда полная загрузка, самые дорогие билеты. То есть нехватка денежных средств для покупки керосина, на мой взгляд, это, так сказать, выдуманная. Скорее всего, идет простой вывод активов из бизнеса с целью по максимуму из этой ситуации извлечь пользу.
Это было мнение главы профсоюза авиационных работников радиолокации, радионавигации и связи России Алексея Южакова. Долги Альянса Air Union берут на себя госкорпорация Ростехнологии, правительство Москвы и администрация Красноярского края. С 7 сентября московские рейсы Air Union переносятся из аэропорта Домодедово в аэропорт Внуково. Однако быстрого выхода из кризиса ожидать не стоит, считает председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров.
Первое совершенно очевидное соображение – это то, что вряд ли можно говорить о каких-то принципиальных изменениях в ближнесрочной перспективе. Даже сами организаторы этого союза говорят, что раньше, чем через 9 месяцев, навряд ли может появиться формально хотя бы этот союз. Не совсем понятна судьба отдельных компаний, о вхождении которых в этот союз декларируется. В частности, в первую очередь, это, конечно, Crossair и Домодедовские авиалинии, которые накопили огромное количество долгов и, самое главное, потеряли доверие клиентов, да, поэтому не очень понятно, что будет происходить с ними. Если мы будем говорить о светлой перспективе на российском рынке и, может быть, даже, наверное, на зарубежных рынках, слияний подобного рода еще не было. И с организационной точки зрения это архисложная задача — создать единый центр управления для компаний, которые расположены в таком большом количестве с западной стороны на ее восток на огромном протяжении. Как будет координирована эта работа, как бы она будет осуществляться, вот это пока не очень понятно, хотя разные варианты возможны. То есть, вероятно, скорее всего, на начальном этапе это будет более-менее гибкая структура, опять-таки, в виде альянса авиакомпаний, а не единой авиакомпании с единым центром управления, которые будут координировать свою деятельность, там, предлагать общие сквозные тарифы, стыковки маршрутов там, и так далее.
Будет ли еще повторяться вот такая ситуация, когда пассажиры какой-либо авиакомпании по несколько суток не смогут вылететь туда, куда им нужно? И вот что нужно знать пассажиру обычному, чтобы не попасть в такую ситуацию?
Я не думаю, что такого рода задержки, многосуточные и многочасовые, будут возникать в ближайшее время в значительном количестве. Сейчас, из того, что известно, в наиболее сложном положении, кроме упомянутых вот авиакомпаний Air Union, находится, судя по сообщениям прессы, компания Далявия, которая отменяет некие рейсы. Но это, в общем, такого вот хаоса, опять-таки, который имел место в недавнем прошлом, наверное, это не будет приводить. Что надо знать пассажирам? Внимательно смотреть за публикациями. Те, кто имеет на руках билеты, должен очень внимательно наблюдать, что происходит, и принимать решение, что он хочет: рискнуть и все-таки полететь этой авиакомпанией, или постараться все-таки, может быть, даже с потерей денег приобрести билеты другой компании, а с этой потом судиться как-то или получать свои деньги обратно.
Говорил председатель редакционного совета журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров. По его мнению, в российском законодательстве пока не описаны механизмы выплат компенсации пассажирам, пострадавшим от действий авиакомпании. Алексей Комаров считает, что люди должны в индивидуальном порядке обращаться в компании с требованием возместить им моральный и материальный ущерб от вынужденного пребывания в аэропортах. В случае отказа обязательно нужно идти в суды. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковной резиденции Барвиха проходят переговоры президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Обсуждаются перспективы урегулирования российско-грузинского конфликта. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что новый парламент страны, выборы в которой пройдут в конце этого месяца, может рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. В Багдаде сегодня совершено нападение на автоколонну министра по делам мигрантов и перемещенных лиц. Убиты двое телохранителей министра и прохожие. Ураган Айк обрушился на восточные районы Кубы. По прогнозам, он может ударить по столице страны Гаване. Правительство США временно берет под управление крупнейшие ипотечные компании Фанни Мэй и Фредди Мэк. Генпрокуратура России настаивает на устранении нарушений при демонстрации телеканалом «Дважды два» рядом мультфильмов, по мнению прокуроров, имеющих экстремистское содержание. Прежде чем мы продолжим программу, сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» будет программа «Американский час поверх барьеров». В первую очередь, вы услышите фрагменты, это мы начинаем серию таких фрагментов из аудиокниги Петра Вайля «Стихи про меня». Кроме того, беседа об американской теории упрощения, а гостем программы будет канадский историк Анна Силджак, автор новой книги о Вере Засулич под названием «Ангел мщения». «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». Президент Франции Николя Саркози прибыл сегодня в Москву для переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым об урегулировании российско-грузинского конфликта. Его сопровождают глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и один из руководителей ЕС Хавьер Солана. Из Москвы они отправляются в Тбилиси. По последним сообщениям, переговоры Николя Саркози с Дмитрием Медведевым все еще продолжаются. За его визитом сегодня внимательно следит мой коллега Данила Гальперович.
Очевидно, что приватные беседы Дмитрия Медведева и Николя Саркози, скорее всего, не получилось, и, соответственно, дорогой Дмитрий, дорогой Николя вряд ли звучало. Во всяком случае, именно так, без нежности, началась встреча Дмитрия Медведева и Николя Саркози. А почему? Потому что Николя Саркози в этой поездке, сопровождаем председателем Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, также Хавьер Солана, верховный представитель ЕС по единой внешней политике, там же и глава МИД Франции Бернар Кушнер. Очевидно, что никакого такого тет-а-тета не получается, и получается довольно ясная и явная позиция всего Евросоюза по этому кризису, а не только усилия французского президента. Но Дмитрий Медведев, начиная встречу, сказал, что прожил достаточно напряженный месяц, в ходе которого предпринимались все необходимые усилия в рамках плана Медведев-Саркози. Но есть учет, должен быть учет новых реалий, сказал Дмитрий Медведев, в частности, то, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, и что существуют определенные новые подходы. Но это вот у Кремля они существуют, а пока у Николя Саркози и Жозе Мануэля Баррозу ничего не сказано о том, что их подходы к кризису изменились. Я напомню, что все-таки на саммите Евросоюза говорилось о том, что, очевидно, совершенно Россия превысила как бы свои права, там, например, на ответ, и очевидно, что российские войска незамедлительно должны покинуть территорию Грузии. До чего договорятся Саркози и Медведев в этот раз, покажет будущее, ближайшее причем, но очевидно, что теперь им будет говорить труднее, потому что делегации большие.
Напомню, Данила Гальперович следит за визитом и переговорами Николя Саркози в Москве. А мы продолжим программу «Время свободы». Новый телевизионный сезон на российском телевидении стартовал. В минувшие выходные в эфир вышли итоговые и аналитические программы основных каналов. Каким будет политическое вещание нового сезона? Об этом в студии «Радио Свобода» сегодня беседовали с моей коллегой, телевизионным обозревателем «Свободы» Анной Качкаевой, обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина и главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей.
Я ждала премьеру «Марианы Максимовской недели», которая вот вышла в эфир на РЕН-ТВ 6 сентября. Конечно, все-таки Максимовская, в отличие от всех своих других коллег с федеральных каналов, что, в общем, неудивительно абсолютно, им еще позволено делать и представлять совершенно иную точку зрения. Два ярких материала, но прежде это сделал ее коллега Михаил Осокин. В его выпуске новостей была трагедия о Магомеде Евлоеве, очень жестко и принципиально, и очень, на мой взгляд, сбалансированно показано 1 сентября. В итоговой программе еще более жесткое было показано расследование корреспондентов РЕН-ТВ. Я была просто, вот, честно говоря, отвыкла уже от таких репортажей. Прекрасный был материал из Грузии. Это все то, что не хватало вот лично мне, наверное, уже больше месяца с начала вот войны в Осетии. Не потому, что там ты на той или на другой стороне или что-то, а просто хотелось информации, картинки нормальных людей, посмотреть, как это происходит в Тбилиси. И более того, даже, может быть, где-то ужаснуться, где-то удивиться, не обязательно вставать на ту или иную сторону. Но вот этот вот стендап корреспондента, идущего на фоне цепочки людей, на фоне грузинских флагов, вот я даже сейчас говорю, а у меня так немножко замирает, потому что это и по телевизионному было, и по-человечески производило большое впечатление, потому что большое количество людей стояли за руки. Что уж их там подвигло прийти, это не важно. Главное, что ты это видел, что там на это реагируют вот так. Тема хорошо,
а меня меня, конечно, еще потрясло, как выбирали слова
Нани Бригвадзе. Да, как более выбирали. Того, у нас же у каждого сформировалось тоже свое отношение, да. Это понятно. И вот мне было важно услышать этих людей хотя бы в этих небольших отрезках. И это очень важно, что все-таки телевидение и наша власть, будем говорить своими именами, позволяет российским журналистам все-таки это показывать. Потому что мы прекрасно понимаем, что директор канала, его акционеры эти вещи все-таки согласовывают.
Ну, у меня как-то есть ощущение, что вот, наконец, этот тумблер переключился, что не вообще враги-враги, а народ не враги.
Ну, мы посмотрим, вот это дальше будет видно. Пока у меня такого нет твердого ощущения, что тумблер переключился, потому что я вчера в очередной раз... Мы плавно переходим к отрицаниям. Очередной был проект Аркадия Мамонтова с рубрики «Специальный корреспондент». И там у нас опять враги-враги-враги, автоматы. И даже то, что грузинские солдаты питаются с немецкой кухни Кехлер, и это подчеркивает на Мамонтов, это очень нехорошо.
Вы знаете, мне кажется, вот в газете «Коммерсант» как раз с помощью Арины был сделан очень уникальный интервью, такой опрос генеральных директоров телеканалов. С одной стороны, два, не знаю, как их назвать, интеллектуальных, что ли, лидера. Это Константин Львович Эрнст, директор Первого канала, и чуточку Александр Ефимович Роднянский, президент СТС. Они говорили о том, что сейчас существует кризис прежнего телевидения. Телевидение ищет новые слова. Телевидение находится в ситуации, когда прежние смыслы, то есть контент, съеден до корки. Такое вот выражение было у Константина Львовича. И это говорило о том, что за лето Будут предложены совершенно новые программы, идеи, циклы.
Нет, за лето, конечно, вряд ли, но
какие-то будут сделаны соответствующие жесты. Причем я видел летом этот канал, который называется
«Ночные пижоны». Все мы про это уже и в прошлый раз вспоминали.
Ну, может быть, я не слышал, да. Но, то есть, какие-то знаки мне подали, что видимо, что-то будет с ориентацией на так называемый средний класс, с ориентацией на какую-то продвинутую, образованную аудиторию, которая любит встречать Рождество в Париже, которая знает, как парковаться.
Которая может смотреть сериал про политтехнологии,
которая,
и политику.
Да, ну, которая и знает далее. Этих всех людей по именам и так далее, с которой не надо работать в технологии системы ГРАД, то есть тотально по полям. И это очень меня как бы вот вдохновило. Я думала, что же будет осенью, видимо. И вдруг, ближе к осени, то есть в конце августа, я узнаю, что целый ряд достаточно, используя замечательное выражение Горбачева, взвешенных программ, таких как «Времена». Для меня, например, очень интересных с точки зрения пропагандистской работы, как «Воскресный вечер» с Соловьевым. И вдруг они исчезают, эти программы. Это что, поиск каких новых слов? Я же не про то, что они исчезают.
А про то,
какие, кроме пижонов, сделаны
заявки.
Это были мнения главного редактора журнала «Искусство кино» Даниила Дондурея и обозревателя «Коммерсанта» Арины Бородиной, с которыми общалась моя коллега Анна Качкаева. Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин.
Начался последний решающий двухмесячный отрезок президентской кампании. Обе партии по традиции надеются, что съездовское действо вызовет у избирателей заряд энтузиазма, способный привести кандидатов в партии в Белый дом. Опросы, проведенные после съезда демократов, показали, что обычное правило сработало. Барак Обама опережал Джона Маккейна на 4-5 пунктов. Однако сенсационно появление в роли республиканского кандидата вице-президента малоизвестного политика, губернатора Аляски Сары Пейлин, возможно, нейтрализовало предвыборный рывок демократов. Что дальше? Рассказывает Ян Рунов.
По данным опросов, проведенных центром Расмуссена, 52% американских женщин оценивают появление Сары Пейлин положительно. Ее речь на съезде слушали 40 миллионов американцев, после чего ее общий рейтинг поднялся до 58%, выше, чем у обоих кандидатов в президенты. А среди независимых избирателей ее популярность достигла 59%. В понедельник, 8 сентября, Сара Пейлин прибывает в штат Флорида для встреч с избирателями. Демократическая партия, обеспокоенная столь неожиданно сильной конкуренцией, направила во Флориду Хиллари Клинтон, которая будет агитировать за Обаму тоже начиная с 8 сентября. Штаб Обамы мобилизовал для агитации мощную ударную женскую группу, в которую, кроме Хиллари Клинтон, входят губернатор Аризоны Джанет Наполитано и губернатор Канзаса Кэтлин Сибелиус. По данным недавних опросов Центра Расмуссена, Обама пока продолжает лидировать. Кто из двоих кандидатов в президенты сумел в результате съезда вызвать наибольшие симпатии избирателей? Научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс ответил. Думаю, сенатор Обама стал феноменом номер один в нынешней избирательной кампании. Во-первых, потому что он первый в истории страны афроамериканец, номинированный на пост президента. Какая-то часть избирателей именно поэтому поддерживает его. Большинство избирателей признают, что Обама – великолепный оратор, умеющий увлечь аудиторию. Не случайно в опросах общественного мнения, проведенных до республиканского съезда, он, как правило, опережал Маккейна. Сразу после съезда Демократической партии его рейтинг поднялся еще выше. Правда, не намного, не так высоко, как могло быть, учитывая все те проблемы, с которыми столкнулись в последнее время республиканцы. Думаю, Маккейн в одной связке с Сарой Пейлин очень скоро, если не обойдет по рейтингу Обаму и Байдена, то сравняется с ними. Я ожидаю, что силы станут равными по мере приближения ко дню выборов. В начале предвыборной борьбы многие предсказывали демократам почти безусловную победу, поскольку большинство избирателей было недовольно результатами 8-летнего республиканского правления. И вдруг силы кандидатов от обеих партий оказались равными. Почему? Потому что Маккейн всегда был независим от своей партии. Он часто выражал несогласие с президентом Бушем, всегда прямо высказывал свою точку зрения. Примечательно, что в своей речи на съезде Маккейн ни разу не упомянул Буша. Лишь один раз он сказал, что надо поблагодарить президента за то, что было сделано после терактов 11 сентября. Но фамилии Буша при этом не назвал. Он не дает лишнего повода для того, чтобы его назвали продолжателем дела Буша. Маккейн явно намерен сохранить свою независимую от республиканской партийной машины позицию. Это может привлечь на его сторону независимых избирателей и даже тех избирателей-демократов, которые ищут альтернативу Обаме. Мы стали свидетелями борьбы идей и партийных программ или борьбы имиджа и индивидуальностей? Думаю, того и другого, и идей, и имиджей. Конечно, невозможно не заметить контраста между двумя кандидатами в президенты, молодым харизматическим афроамериканцем Обамой и старым опытным политическим волком Маккейном. Это внешний контраст. Но все больше будет выступать вперед борьба идей, особенно во время трех их дебатов. Думаю, из двоих кандидатов в президенты победит тот, кто предложит золотую середину, средний путь. Основная масса американских избирателей – люди здравомыслящие, не любящие крайности, они и против ультраконсерватизма, и против ультралиберализма. Большинство – центристы, но с легким консервативным оттенком. Из этого в своей дальнейшей предвыборной борьбе будет исходить Маккейн. Тогда как Обама считает, что большинство американцев за последние годы несколько сдвинулись в сторону либерализма, и что поэтому он сможет победить на выборах. Ли Эдвардс из Фонда наследия считает, что многое определят дебаты не только между кандидатами в президент, но и между кандидатами в вице-президенты. По данным Центра Расмуссена, 58% избирателей считают, что Сара Пейлин повысила шансы Маккейна на победу. И только 10% опрошенных усомнились в этом.
Между тем, до президентских выборов остается меньше 2 месяцев. Следующим критическим испытанием кандидатов станут телевизионные дебаты один на один кандидатов в президенты и вице-президенты. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шара. И сегодня одна из главных тем, конечно же, переговоры о кавказском кризисе между руководством ЕС и России в Москве. Сейчас в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
подмосковной резиденции Барвиха продолжаются переговоры президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Обсуждаются перспективы урегулирования российско-грузинского конфликта. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что новый парламент страны, выборов которой пройдут в конце этого месяца, может рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. В Международном суде в Гааге сегодня начались слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в организации этнических чисток в Абхазии и Южной Осетии в ходе ряда конфликтов с начала 90-х по нынешний год. В двух районах Дагестана, Табасаранском и Дербентском, ведутся поиски боевиков, причастных к терактам и нападениям на сотрудников милиции. Президент Ингушетии Мурат Зязиков заявил, что руководство республики крайне заинтересовано в расследовании обстоятельств гибели Магомеда Евлоева, владевшего оппозиционным сайтом Ингушетия.ру. На юге Афганистана в результате серии взрывов убиты двое военнослужащих сил НАТО и 6 афганцев. Солдаты из Канады и Нидерландов подорвались на фугасах в южных провинциях Кандагар и Урусган. В Багдаде сегодня совершено нападение на автоколонну министра по делам мигрантов и перемещенных лиц Абдель Самаля Рахмана. Убиты двое телохранителей министра и случайные прохожие, ранены 6 человек. Самого министра в служебной автомашине не было. В ходе вооруженного конфликта в Афганистане растет число жертв среди мирного населения, заявили правозащитники из организации Human Rights Watch. Ураган Айк обрушился на восточные районы Кубы. По прогнозам, он может ударить по столице страны Гаване. Из опасных районов эвакуированы сотни тысяч людей. Правительство США временно взяло под управление крупнейшие ипотечные компании Fannie Mae и Freddie Mac. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Парламентская избирательная кампания в Беларуси перешла в стадию агитации кандидатов в депутаты. В своем первом отчете миссия наблюдателя ОБСЕ заявила, что, цитата, «внешних признаков, свидетельствующих о том, что в Беларуси проходят выборы, наблюдается крайне мало». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Вот уже пятый день по телевидению и радио Беларуси транслируют выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей. Кандидатам предоставляется 5 минут на местных областных каналах. Им запрещено готовить какие-либо рекламные ролики. Кандидаты просто читают в телекамеру заготовленный заранее текст. В соответствии с белорусским законодательством, каждый кандидат в депутаты получил из бюджета около $800 на изготовление предвыборных листовок. Использовать собственные средства на избирательную кампанию запрещается. Всю предыдущую неделю белорусский центр избирком рассматривал жалобы незарегистрированных претендентов. Из 51 жалобы удовлетворили только 8. Таким образом, на данный момент на 110 мест в Палате представителей претендует 284 кандидата. В регистрации по тем или иным причинам было отказано приблизительно каждому четвертому претенденту. Выборы в 8 избирательных округах вообще будут безальтернативными. В первом промежуточном отчете миссии ОБСЕ по наблюдению за парламентскими выборами Беларуси отмечается, что, цитата, «внешних признаков, свидетельствующих о том, что проходят выборы, наблюдается крайне мало». Доклад констатирует, что окружные и участковые избирательные комиссии назначаются областными и местными органами управления по собственному усмотрению. Миссия ОБСЕ довольно дипломатически указывает, что, цитата, «ощущается нехватка независимых СМИ, в особенности среди электронных СМИ, выступающих в качестве основного источника информации». Если говорить более конкретно, то в Беларуси нет ни одного независимого общегосударственного телеканала. Эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалеев считает, что белорусские власти хотят сделать эти выборы чисто формальными, как это было в Советском Союзе.
Выборы в Палату представителей проходят в условиях гораздо большей пассивности как общества, так и политических сил, и это вынуждены даже признать официальные лица, в том числе председатель центра избиркома Лидия Ермошина. В общем-то, власти сделали все, чтобы вытеснить эту кампанию на периферию общественной жизни, максимально снизить роль политических партий. Власти требуют, чтобы кандидаты в депутаты не пользовались никакими другими средствами, кроме тех, которые выделяет государство. Например, даже пользоваться своим автомобилем не разрешается, потому что это использование личных средств, как вести кампанию, скажем, в округах, которые включают 2 сельских района. То есть власти пытаются сделать эти выборы такими чисто ритуальными, формальными, какие они были в Советском Союзе.
Считает эксперт Валерий Карбалевич. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Государство может направить часть средств Фонда национального благосостояния, формируемого за счет доходов казны от экспорта нефти, на российский рынок акций. Об этом заявил первый заместитель председателя Центрального банка России. Какое влияние эти интервенции, если они состоятся, могут оказать на российский финансовый рынок в целом? У нас на очереди новости экономики, с которыми вас сейчас познакомит мой коллега Сергей Сининский.
Первый заместитель председателя Центрального банка России Алексей Улюкаев, говоря о возможности инвестирования средств из государственного фонда в российские акции, отметил, что государство намерено не столько стимулировать рост российских ценных бумаг в целом, сколько надежно инвестировать собственные средства. Заместитель директора аналитического отдела инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Александр Потавин.
Государство в первую очередь при вложениях своих средств в угловой угла ставит надежность и потом уже доходность. Рынок акций – это рынок, на котором невозможно гарантировать доходность. Прецедентов вложения государственных средств на рынок акций не могу припомнить, чтобы другие государства скупали акции собственных компаний на открытом рынке, акции именно для его поддержания.
Но как раз в эти дни правительство США собирается купить часть акций двух крупнейших в стране ипотечных агентств, правда, отнюдь не для поддержания рынка в целом.
Это несколько другая, так скажем, ипостась, поскольку компания находится на грани банкротства, и они слишком важны для поддержания всей экономики США. Что касается именно капитализации рынка акций, я думаю, что российский рынок акций, он очень пока мал. Обороты торгов невысокие, и сама капитализация российского рынка акций, она очень невысока для того, чтобы поглотить хотя бы часть государственных средств.
Тем не менее, если это состоится, можно предположить, что государство станет в первую очередь покупать акции государственных же компаний.
Совершенно верно. Акции прежде всего государственных компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Сбербанк», «ВТБ», ну, отчасти, может быть, «Транснефть». И именно акции этих компаний можно рассчитывать на господдержку в первую очередь, если таковая будет.
Представим, что государство все же купит какие-то пакеты акций российских компаний за счет средств государственного фонда. В какой мере такие интервенции могут развернуть российский рынок акций от нынешнего затяжного падения к новому росту?
Рынок акций, он традиционно является инструментом для спекуляции, в основном среди частных и институциональных инвесторов. Если рынок узнает о том, что хотя бы первый миллион средств был потрачен из российского госфонда на поддержку российского рынка акций, естественно, это всколыхнет интерес не только российских, но и западных инвесторов. Толчок толчком, но важно, чтобы не только государство поддерживало капитализацию всего российского рынка акций, важно, чтобы в него поверили, в его инвестиционную привлекательность крупные западные инвесторы. И только после прихода их денег российский рынок акций способен показать долгосрочный рост. Краткосрочные какие-то даже вложения на российском рынке акций со стороны государства, если они будут иметь лишь краткосрочные последствия.
Часть средств из государственных фондов может быть инвестирована в российские акции еще до конца года.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Президент Ингушетии Мурат Зязиков не исключает, что расследование убийства Магомеда Евлоева завершится уже через месяц-полтора. При этом Мурат Зязиков заявил сегодня журналистам, что в республике нет волнений за убийство оппозиционера. Его соратников президент на пресс-конференции в Москве назвал «кучкой авантюристов и бродяг». Конец цитаты. Московские эксперты полагают, что, несмотря на очень сложную ситуацию в Ингушетии, Кремль не намерен менять руководителя этой республики. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Президент Ингушетии Мурат Зязиков на пресс-конференции в Москве высказал мнение, что следствие по делу о гибели владельца сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева уже через месяц-полтора сможет огласить первые результаты. Мурат Зязиков опроверг сообщение о том, что в республике начались политические волнения после гибели Евлоева. Республиканскую оппозицию президент Ингушетии назвал кучкой авантюристов и бродяг.
Сегодня стало известно о том, что новым владельцем оппозиционного сайта стал 43-летний бизнесмен и общественный деятель Макшарип Аушев. В январе нынешнего года Макшарипа Аушева задержали в числе организаторов общенационального митинга протеста. Против него возбудили уголовное дело. Рассказывает адвокат сайта ingushetia.ru Калой Ахильгов.
Они с Магомедом Юлаевым очень близко общались, были близкими друзьями. Одни взгляды на все это происходящее, одно видение. И когда Макшарипа Аушева посадили за митинга 26 января, Магомед потратил очень много сил, усилий, чтобы помочь вызволить Макшарипа из, на самом деле, незаконного ареста. Показано то, что это был незаконный арест тогда, когда Макшарипа отпустили за неимением доказательств состава преступления в его действиях. Поэтому Макшарип решил просто продолжить дело Магомеда как настоящий друг и единомышленник. И решил, что нельзя оставлять вот ситуацию именно такой, потому что если оставить, то завтра могут убить и его, и многих других, которые сегодня действительно одинаково смотрели на происходящее в республике. Поэтому Макшарип решил возглавить сайт, стать руководителем. В ближайшее время будет создана новая редколлегия, куда войдут, я думаю, новые лица. И сайт будет продолжать свою работу.
Если президент называет своих противников кучкой авантюристов, то он имеет в виду весь ингушский народ, утверждает Калой Ахильгов.
У нас больше оснований называть кучкой тех людей, которые сидят сегодня у власти, потому что они, огородив себя там заборами и БТРами, сидят сегодня и жиреют на республике. Ну, это какое-то отступление. А относительно заявления Зязикова о том, что волнений нет, но если нет волнений, для чего несколько сот ОМОНа туда подтянули, для чего разгоняли этот митинг, для чего Зязиков посылает к Киеву человека, что он не виноват в гибели Магомеда. Волнения, а какие еще должны быть волнения, когда молодые парни говорят, что мы больше на митинг выходить не будем, потому что мы выходили 3 или 4 раза, и нас бьют, нас убивают, и нас сажают в тюрьму за то, что мы выражаем таким образом свое мнение. Мы больше выходить не будем, мы уйдем, понятное дело, куда. Какой это, интересно, край межнационального согласия управляет Мурат Магомедович, учитывая то, что в республике буквально вчера были найдены в селе Плиеве боевики, которые были уничтожены. Надо сказать, были убиты и сотрудники силовых структур, несколько человек. Каждый день обязательно кого-то убивают, каждый день обязательно кого-то похищают.
Так считает адвокат оппозиционного сайта ingushetia.ru Калой Ахильгов. Телекомпания НТВ перенесла показ сюжета о Магомеде Евлоеве в программе Антона Хрекова «Главный герой». Об этом сообщает сайт ingushetia.ru. По сведениям сайта, выход сюжета перенесен на другой срок. Однако не уточняется, когда именно он выйдет. Российские аналитики высказывают мнение, что пришла пора назначить нового руководителя Ингушетии. При этом фамилию Руслана Аушева почти никто не произносит. Хорошо известны натянутые отношения первого ингушского президента с федеральным центром. Слово генеральному директору Центра политической информации Алексею Мухину.
В Кремле принципиального решения о смещении Мурата Зязикова еще не принято. Более того, если сейчас это смещение произойдет, то это будет означать, что Кремль поддался на давление с региональных кланов. Региональные кланы, как известно, настаивают на том, чтобы Мурат Зязиков был поменен на Руслана Аушева, который довольно эффективно представлял их интересы в федеральном центре еще в 90-х годах. Судя по всему, кандидатура Руслана Аушева резко не устраивает федеральный центр. И, как известно, кандидатуру Мурата Зязикова поддерживают и отчасти федеральные силовики. Связи между ними довольно тесные. Эта коллизия, эта проблема решена может быть только одним способом. Назначением нейтрального кандидата, достаточно сильного, чтобы контролировать в республике ситуацию и удовлетворять в том числе и интересы региональных кланов. Особенной спешки Кремль не видит в решении кадрового вопроса в Ингушетии. Дело в том, что выступление оппозиции, как подчеркивается Муратом Зязиковым, находится под полным контролем со стороны правоохранительных органов республики.
Говорил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Некоторые эксперты считают, что отставка президента Ингушетии в ближайшее время невозможна еще потому, что любая дестабилизация на Северном Кавказе может еще больше осложнить ситуацию вокруг Южной Осетии и Абхазии, чего, конечно же, опасается Кремль. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 17.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
подмосковной резиденции Барвиха продолжаются переговоры президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози. Президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил, что новый парламент страны, выборы в которые пройдут в конце этого месяца, может рассмотреть вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии. В международном суде в Гааге сегодня начались слушания по иску Грузии к России. Тбилиси обвиняет Москву в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии еще с начала 90-х годов прошлого века. В Багдаде сегодня совершено нападение на автоколонну министра по делам мигрантов. Убиты двое телохранителей и прохожие. На юге Афганистана в результате серии взрывов убиты двое военнослужащих сил НАТО и 6 афганцев. Ураган Айк обрушился на восточные районы Кубы. По прогнозам, он может ударить по столице страны Гаване. Правительство США временно взяло под управление крупнейшие ипотечные компании Фенни Мэй и Фредди Мэк. Генпрокуратура России настаивает на устранении нарушений при демонстрации телеканалом «Дважды два» ряда мультфильмов, в частности «Южный парк». Следствие считает, что их содержание не соответствует требованиям законодательства о защите нравственного и психического развития детей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Москве сегодня на территории Всесоюзного выставочного центра заканчивается 21-я Московская международная книжная ярмарка. За ее ходом все время наблюдала моя коллега Елена Фанайлова.
Самый частый упрек московской книжной ярмарки со стороны специалистов обычно состоит в том, что она напоминает восточный базар, где продавцы громко хвалят свой товар и хватают покупателей за руки. В этом году тенденция достигла апогея. На московской книжной ярмарке царила эклектика и книги развлекательных жанров. По портрету главной книжной ярмарки страны обычно можно судить, каковы настроения в обществе. Если в прошлые годы были шумные презентации книг, имеющих отношение к политике, как кремлевской, так и оппозиционной, то в этом году главной книгой была объявлена книга под названием «Медведев» авторства Николая и Марины Сванидзе, и на этом программа политической книги практически закончилась. Ирина Хакамада в предпоследний день ярмарки представляла свою книгу «Success в большом городе», то есть «Успех в большом городе». Там есть и биографические эпизоды, связанные с ее политической карьерой. И, конечно, из публики последовали вопросы об отношении к конфликту Осетия, Грузия, Россия. Хакамада говорит, что конфликт привел к общественному расколу.
Большая часть общества консолидировалась, что пора России встать с колен и показать всем, где раки зимуют, и нечего нас трамбовать, и мы это сделали. А меньшая часть в лице демократической оппозиции утверждает, что можно показывать свою силу, но огромная страна, мощная Россия для этого не должна заниматься примитивными военными операциями, а должна вести сложнейшую дипломатическую работу и наращивать свой экономический потенциал. Это нормально. Если вы хотите жить в нормальном обществе, то вы должны радоваться тому, что вы услышали хоть какое-то другое мнение. Потому что, когда вы не услышите ни одного другого мнения, считайте, что больше никто и не услышит вас, когда у вас возникнет другое мнение. Поэтому я считаю, что когда две стороны спорят, большинство и меньшинство, истина где-то посередине. Где-то посередине, да, Грузия спровоцировала стрельбу, это было безобразие. Да, мы могли вести войска и, может быть, сделали правильно, но избыточно дошли уже до самой территории Грузии. Мы не остановились ни на Южной Осетии, ни на Абхазии. И мы очень спешим признать обе республики, потому что при такой спешке их больше никто не признает. И мы их обречем на то, что они будут нашими рабами. А я думаю, ни Южная Осетия, ни Абхазия об этом не мечтали. Поэтому если бы мы вместо того, чтобы признавать так быстро, начали бы двигать резолюции, документы по международным правилам, может, оно было бы медленнее, зато бы Южная Осетия и Абхазия получили бы международное признание, как Косово, и стали бы тогда совершенно цивилизованными, нормальными государствами.
Консолидация гражданского общества в России реально возможна в ближайшее время?
Гражданское общество в России в ближайшее время не может развиваться. И не будет развиваться. Оно не может развиваться, потому что большинство людей, которые представляют общество, не хотят быть представителями гражданского общества. Когда люди хотят, то они могут все. И книжка как раз об этом. В самой сложной ситуации, самой тяжелой, если ты очень хочешь, ты всегда найдешь способ, как добиться правды. Если ты не хочешь ничего, и тебя устраивает такая жизнь, то ты остаешься в этой жизни.
Ваша политическая карьера повлияла на литературное творчество?
Политика для меня это было все. Ушла я, потому что, вот говорит, зачем ушла, да? Невозможно. Я женщина, женщины не привыкли получать удовольствие от бесконечного процесса. Женщины, в отличие от мужчины, любят иметь конкретный результат, чем бы они ни занимались. Если у меня нет перспективы в ближайшие 10 лет получить реальную власть, то мне в политике делать нечего. Я уже провела в политике 15 лет, и как спортсмену надо уходить.
Итак, Ирина Хакамада скептически оценивает и политическую жизнь в России, и возможность политической карьеры для себя. А ведущий «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский, который представлял свою книгу «Кисло-сладкая журналистика», столь же скептичен в отношении свободы слова. Вот вопросы, поставленные его книгой.
Стоит ли журналисту продаваться за деньги? Вот вы можете сказать, да, это невозможно, это тогда не журналист. В некоторых случаях журналист. Посмотрите на экраны нашего телевидения, и вы увидите людей, которые замечательно себя чувствуют, объясняют вам, как жить. Тем не менее, понятно, да? И где компромисс в журналистике? Вы знаете, что многие говорят, независимой журналистики не бывает. Но другие говорят, нет, есть независимая журналистика.
Сказал на презентации своей книги Матвей Гонопольский, ведущий радиостанции «Эхо Москвы». Продолжая его мысль, следует сказать, что сегодня свобода слова означает необходимость самостоятельного поиска информации. Даже если устроители книжной ярмарки не повесили указатели, где находится павильон Украины, почетного гостя ярмарки, павильон этот при желании можно найти. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Тревожной нотой завершилась прошлая неделя на Уолл-стрит. В пятницу появилась информация о неожиданно высоком росте безработицы в США и ухудшении ситуации на рынке недвижимости. Алан Давыдов попросил прокомментировать ситуацию известного американского экономиста.
Если только за последний месяц уровень безработицы в Соединенных Штатах вырос с 5,7% до 6,1%, то о чем это может свидетельствовать с точки зрения общей экономической ситуации? Об этом я спросил профессора бизнес-школы Университета штата Мэриленд Питера Мориси. Это весьма заметный скачок. Напомню, что с декабря прошлого года американская экономика потеряла свыше 600 тысяч рабочих мест. Спад очевиден. Мы входим в негативную фазу цикла деловой активности. Это преддверие рецессии. Ассоциация ипотечных банкиров США сообщает о рекордном количестве отчуждения домов владельцев, не выплачивающих по кредитам. Почему не сработали прежние меры помощи домовладельцам? Этот комплекс стимулирующих мер, по сути, только отодвинул рецессию, но не позволил избежать ее, потому что проблемы на рынке кредиторов и на рынке жилья слишком глубоки, чтобы лечить их только такими мерами, как временные налоговые льготы. И я не думаю, что сработает идея второго пакета экономического стимулирования, предлагаемого Бараком Обамой. Кризис должен пройти полный круг. Цены на недвижимость должны упасть до уровня реально доступного среднему американцу. Что можно сказать о том, насколько серьезно отражается слабость американской экономики на состоянии мировой экономики? На мой взгляд, происходящее в Соединенных Штатах отражается во всемирном масштабе. Некоторые из иностранных экономистов говорят, что глобальная экономика может преуспеть и без Соединенных Штатов. Но думаю, что наши торговые партнеры очень скоро вынуждены будут признать, насколько важен для них спрос американских потребителей. Профессор, а где сейчас в мире дела в экономике идут хорошо? Неплохо дела идут у Китая. Однако этот успех куется за счет всех остальных членов мирового сообщества. Щедро субсидируя китайский экспорт, правительство этой страны в сущности экспортирует безработицу в другие страны мира. Стоимость китайского экспорта искусственно занижена приблизительно на четверть. Своим поведением китайцы создают создают огромную нестабильность на финансовых рынках. И до тех пор, пока Соединенные Штаты и Евросоюз не пересмотрят свою экономическую политику в отношении Китая, потребовав от него честной рыночной конкуренции, проблемы будут продолжаться. Сказал профессор школы экономики Университета штата Мэриленд Питер Мариси.
Долгое время Россия в качестве зрителя наблюдала за финансовым кризисом в западных странах. Казалось, стабилизационный фонд, как и утверждал Кремль, помог ей выработать иммунитет к чужим финансовым потрясениям. Можно ли сказать, что сегодня кризис, в конце концов, добрался все-таки и до России? Вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета.
Yes, we can.
Да, добрался. Самый наглядный показатель – гигантское падение акций на российской фондовой бирже. Второй, менее заметный факт – побег капитала из России, который даст о себе знать ослаблением рубля и проблемами для банковского сектора. Уход капитала спровоцирован двумя событиями – войной в Грузии, заставившей инвесторов заволноваться, и, я бы сказал, катастрофическими комментариями премьер-министра Путина по поводу Мичелла. Дальше может произойти все, что угодно, несмотря на значительные валютные запасы России и стабилизационный фонд. Финансовые пузыри и возникают тогда, и потому, что существует полная уверенность в стабильности ситуации. Сейчас валютные поступления в российскую казну резко упали из-за падения цен на энергоресурсы и полезные ископаемые. Инвесторы выводят деньги из России. Центральный банк вынужден вливать в банковскую систему ликвидность, то есть у банков не хватает своих средств для нормального функционирования. Все эти ингредиенты, на мой взгляд, не обещают ничего хорошего России. Профессор, а ведь помнится, совсем недавно вы считали, что повторение событий, подобных событиям кризиса 98-го года, почти невероятны. Неужели все могло так измениться в одночасье? Я считал, что такой сценарий маловероятен до российского вторжения в Грузию и до вмешательства Путина в дела Мичелла. Всегда можно нанести непоправимый вред любому делу, если сильно постараться. Я, честно говоря, не ожидал, что русские зайдут так далеко, подрубая сук, на котором сидят. Если они будут продолжать в том же направлении, Россия может стать прямой жертвой финансового кризиса. Российские власти поместили страну между двух огней. С одной стороны, снижаются валютные доходы от главного российского экспорта. С другой стороны, она отпугивает инвесторов и потенциальных кредиторов. Интересно наблюдать, как русские будут действовать в этой ситуации. Это был профессор Маршал Голдман, который усматривает все более прямую и тревожную зависимость России от событий на мировых финансовых рынках. С микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Следующий час также будет в основном посвящен переговорам президента Франции Николя Саркози, сопровождающих его высших чиновников Европейского Союза, с российским руководством, с президентом Дмитрием Медведевым в Москве. По последней информации, переговоры эти еще идут, и пресс-конференция обоих лидеров, которая должна была уже начаться, до сих пор не началась. Мы вернемся к проблемам с рейсами компаний, входящих в альянс Air Union, в частности в Екатеринбурге. Ну и вас ждут несколько неполитических репортажей. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.